Елена дружелюбно встретила Берсенева уже не в саду, а в гостиной. И тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вчерашний разговор. Она была одна. Николай Артемьевич тихонько скрылся куда-то. Анна Васильевна лежала наверху с мокрой повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и сложив на коленях ручки. Увар Иванович почивал в мезонине на широком и удобном диване, получившем прозвище «Самосон». Берсенев снова упомянул о своем отце, он свято чтил его память. Скажем и мы несколько слов о нем. Владелец 82 душ, которых он освободил перед смертью, иллюминат, старый геттингенский студент, автор рукописного сочинения «О проступлениях или прообразованиях духа в мире», сочинение, в котором шеллингианизм, сведеборгианизм и республиканизм смешались самым оригинальным образом, отец Берсенева привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его матери, и сам занялся его воспитанием. Иллюминат просветленный, латинский, тайное общество иллюминатов, основанное в 70-х годах XVIII века профессором Вейсгауптом в Баварии, по своей организации и идейной направленности было близко к масонам. Сведенборгианизм — религиозное учение, названное по имени основателя, шведского ученого и мистика Сведенборга Эммануила. В своих теософических сочинениях Сведенборг уверял, что общается со святыми, ангелами и тому подобное. Он подготовлялся к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно и совершенно неуспешно. Он был мечтатель, книжник, мистик. Говорил с запинкой и глухим голосом, выражался темно и кудряво, все больше сравнениями. Дичился даже сына, которого любил страстно. Не мудрено, что сын только хлопал глазами за его уроками и не продвигался ни на волос. Старик, ему было под 50 лет, он женился очень поздно, догадался, наконец, что дело не идет на лад, и поместил своего Андрюшу в пансион. Андрюша стал учиться, но из-под родительского присмотра не вышел. Отец навещал его беспрестанно, надоедая содержателю своими наставлениями и беседами. Надзиратели также тяготились незваным гостем. Он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудренные книги о воспитании. Даже школьникам становилось неловко при виде смуглого и рябого лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной в какой-то вострополый серый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрюмый, никогда не улыбавшийся господин с журавлиной походкой и длинным носом, сердцем сокрушался и болел о каждом из них почти так же, как о собственном сыне. Он однажды вздумал побеседовать с ними о Вашингтоне. «Юные питомцы», — начал он, но при первых звуках его странного голоса юные питомцы разбежались. Вашингтон Джордж, прогрессивный американский политический деятель, поддерживал освободительную борьбу североамериканских колоний против владычества Англии, был первым президентом Соединенных Штатов Америки. Честный геттингенец жил не на розах. Он был постоянно подавлен ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой Берсенев поступил в университет, он ездил с ним на лекции, но уже здоровье начинало изменять ему. События 48-го года потрясли его до основания, надо было всю книгу переделать, и он умер зимой 53-го года, не дождавшись выхода сына из университета, но заранее поздравив его кандидатом и благословив его на служение науке. «Передаю тебе светоч», — говорил он ему за 2 часа до смерти, — «я держал его, пока мест мог. Не выпускай и ты сей светоч до конца». Берсенев долго говорил с Еленой о своем отце. Неловкость, которую он чувствовал в ее присутствии, исчезла, и пришепетывал он не так сильно. Разговор перешел к университету. «Скажите, — спросила его Елена, — между вашими товарищами были замечательные люди?» Берсенев вспомнил слова Шубина. Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между нами ни одного замечательного человека. Да и где? Было, говорят, время в Московском университете. Только не теперь. Теперь это училище, не университет. Мне было тяжело с моими товарищами, — прибавил он, понизив голос. Было, говорят, время в Московском университете, имеется в виду 1830-е годы, когда Московский университет являлся очагом свободомыслия, передовых социально-политических, философских и литературных идей. Студенты Московского университета объединялись в многочисленные философско-политические кружки, из которых наиболее значительные — литературное общество 11 номера, созданное Белинским, кружок Станкевича, кружок Герцена и Огарева. Облик Московского университета резко изменился после революционных событий 1848 года, в период разгула царской реакции. «Тяжело?» — прошептала Елена. «Впрочем, — продолжал Берсенев, — я должен оговориться. Я знаю одного студента, правда, он не моего курса, это действительно замечательный человек». «Как его зовут?» — с живостью спросила Елена. «Инсаров Дмитрий Никанорович. Он болгар». «Не русский?» «Нет, не русский. Зачем же он живет в Москве?» «Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какой целью он учится? У него одна мысль — освобождение его родины. И судьба его необыкновенна. Отец его был довольно зажиточный купец родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой городок, а в старину это была столица Болгарии, когда еще Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношение с Россией. Сестра его, родная тетка Инсарова, до сих пор живет в Киеве замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В 1835 году, стало быть, 18 лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние. Мать Инсарова вдруг пропала без вести. Через неделю ее нашли зарезанную. Елена содрогнулась, Берсенев остановился. «Продолжайте, продолжайте», — проговорила она. Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага. Ее муж, отец Инсаровы, дознался правды, хотел отомстить, но он только ранил кинжалом агу. Его расстреляли. «Расстреляли? Без суда?» «Да. Инсарову в то время пошел 8-й год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участи братниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых 12 лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски». «Он говорит по-русски, как мы с вами?» Когда ему минуло 20 лет, это было в начале 48-го года, он пожелал вернуться на родину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль и поперек, провел в ней 2 года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти 2 года подвергался большим опасностям. Я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно быть, след раны. Но он об этом говорить не любит. Он тоже в своем роде молчальник. Я пытался его расспрашивать, не тут-то было, — отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В 50-м году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими, а потом, когда он выйдет из университета... Что же тогда перебила Елена? А что Бог даст? Мудрено вперед загадывать. Елена долго не спускала глаз с Берсенева. «Вы очень заинтересовали меня своим рассказом», — промолвила она. «Каков он из себя, этот ваш, как вы его назвали, Инсаров?» «Как вам сказать? По-моему, не дурен. Да вот вы сами его увидите». «Как так? Я его приведу сюда к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире. Неужели, да захочет ли он прийти к нам? Еще бы, он очень будет рад. Он не горд?
Он?
Немало. То есть, если хотите, он горд, только не в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, взаймы ни от кого не возьмет.
А он беден.
Да, не богат. Ездивший в Болгарию, он собрал кое-какие крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему помогает, но все это безделец.
У него должно быть много характера, заметила Елена.
Да, это железный человек. И в то же время вы увидите, в нем есть что-то детское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего. Да вот я к вам приведу его.
Погодите.
И не застенчив он, спросил опять Елена.
Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.
А разве вы самолюбивы?
Берсенев смешался и развел руками.
«Вы возбуждаете мое любопытство», — продолжала Елена. «Ну а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?»
Берсенев улыбнулся.
«Мстят только в романах, Елена Николаевна. Да и притом в 12 лет этот ага мог умереть.
Однако господин Саров вам ничего об этом не говорил?»
«Ничего.
Зачем он ездил в Софию?»
«Там отец его жил».
Елена задумалась.
«Освободить свою родину», — промолвила она. «Эти слова даже выговорить страшно, так они велики».
В это мгновение вошла в комнату Анна Васильевна, и разговор прекратился. Странные ощущения волновали Берсенева, когда он возвращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Елену с Инсаровым. Он находил весьма естественным то глубокое впечатление, которое произвели на нее его рассказы о молодом болгаре. Не сам ли он старался усилить это впечатление? Но тайное и темное чувство скрыто гнездилось в его сердце. Он грустил нехорошую грустью. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за историю Гогенштауфенов и начать читать ее с самой той страницы, на которой он остановился накануне.